программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы Владимир Леонидович Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. Добрый день.
Добрый день.
Но начнем мы не со стран СНГ, начнем все-таки с выборов в Турции. Вот переизбрание, да, президента Эрдогана. Скажите, пожалуйста, как это может отразиться на региональную политику? И понятно, что здесь в отношении СНГ, где активно действует турецкая политика, турецкая экономика, как это может сложиться и на ситуации региональной, но, может быть, даже и за ее пределы? Ведь Турция вот именно под управлением, так и скажем, под управлением президента Эрдогана стала фактором, который вывел Турцию за пределы региональной политики. Это мое мнение, а ваше?
Ну, мое мнение точно такое же. Собственно говоря, Эрдоган, несмотря на те проблемы, которые накопились в Турции, явно совершенно в экономике, была трагедия с землетрясением и так далее, но все-таки турки в большинстве своем, хотя в небольшом, но тем не менее в большинстве, оценили то, что делал Эрдоган. С моей точки зрения, Эрдоган, по сути, сделал Турцию фактором мировой политики, может быть, даже в большей степени, чем Турция, ну, как бы претендовала в силу своего положения, развития и так далее. Почему? Потому что он предугадал тенденции мирового развития. Он понял, что время биполярности уже давно ушло, и пришло время той самой биполярности, о которой мы много говорили. И поэтому Турция под его руководством стала вести себя так, как и должна себя вести страна в условиях многополярности. То есть они начали формировать свой, пусть небольшой, по отношению к полюсам великих держав, но свой турецкий полис, в котором эта страна действует по-своему, в своих собственных исключительно интересах, уже не оглядываясь на стадные чувства в рамках того же самого НАТО или, что называется, войдя в то самое СНГ, о котором мы с вами дальше будем говорить. Поэтому что-то нам нравится в ее поведении, что-то не нравится. Американцам что-то нравится, а что-то резко не нравится, а так как они собираются продолжать монополярность, они просто в бешенстве.
А какая реакция была вот сейчас?
Реакция была абсолютно биполярная. Американцы продолжают болеть биполяркой, скажем так. Потому что, например, Newsweek написала: «Путин победил в Турции с помощью Эрдогана». Но, понимаете, все-таки при всей симпатии к Эрдогану он свое старается взять и отнюдь не всегда действует, что называется, в интересах Российской Федерации.
Но многие, вот, комментируя эти выборы, говорят, что все-таки турки больше оценили и как бы проголосовали за политическую стабильность, нежели экономическую. Да, очень много экономических, ну, так скажем, не то что недостатков, а и провалов даже. Да, землетрясение не потрясло Эрдогана, если так пользоваться таким парафразом. Но смотрите, действительно, ведь вот Турция, она, с одной стороны, положение ее очень выгодное. Это и контроль над Босфором, Дарданеллы, это выход к Средиземноморью, это рядом у вас все, и Ближний Восток, и Средняя Азия, о которой мы сегодня еще поговорим, и Кавказ. То есть все нервные такие окончания Евразии, если не вся Евразия, конечно, то, по крайней мере, именно ее транспортные коридоры, выход в Европу, они, конечно, вот эти окончания оканчиваются, если так можно сказать, в Турции. Но, может быть, поэтому именно граждане Турции понимают, сознают, что политическая стабильность для них крайне важна, потому что именно этот регион, эту лодку большую под названием Евразия, включая и Сирию, кстати, и арабский мир, раскачивает сегодня очень сильно. И я думаю, что это сыграло свою роль.
Конечно, и такое откровенно самостоятельное, суверенное поведение Эрдогана, потому что ведь вы совершенно правильно сказали, насколько одним из главных узлов мировой политики находится Турция. Но это значит, что в случае, если они бы, предположим, согласились с сохранением гегемонизма страны Соединенных Штатов, они понимали, что они станут такой же жертвой, таким же инструментом абсолютно без учета собственных интересов Турции, каким, например, сейчас стала Украина. И они ценят именно то, что Эрдоган самостоятелен. Пусть делает ошибки, пусть не всегда действует правильно, но по-своему.
А в какой мере его отношения с Россией и с Москвой повлияли на эти выборы, как вы думаете? Ведь оппозиция выстраивала совершенно другую, особенно, скажем так, ее лозунги, то, о чем говорил лидер оппозиции. Это была такая откровенная фронда в адрес России. Опять педалировалась тема вмешательства в выборах, теперь уже в турецкие якобы. Я думаю, именно этот подтекст и звучит сейчас в устах лидера оппозиции, который говорит, это самые несправедливые выборы, которые только были в истории Турции, ну и так далее, и так далее. А вот как позиция Эрдогана сыграла вот в отношении России, скажем, да, на результаты выборов? Как она повлияла? Или, как вы считаете, или она не играла решающую роль?
Нет, она играла решающую роль. Но это не значит, что Россия играла решающую роль в этих выборах. Это просто для граждан Турции отношения, конструктивные отношения с Россией – это индикатор самостоятельности турецкого руководства. Индикатор, что турецкое руководство отстаивает собственные интересы. И когда они совпадают с российскими, оно, несмотря на недовольство бывшего, что называется, гегемона, тем не менее принимает самостоятельные решения. Здесь я хотел бы обратить внимание, что, к удивлению многих, все-таки Стамбул проголосовал за Эрдогана. Вот вроде бы гнездо вольнодумия, западничество и так далее, но большинство оказалось за него.
Да, это действительно такой, может быть, немножко необычный поворот, но, естественно, вытекает вопрос. Ну, причем его задать, я только хочу сказать, что экономический, конечно, интерес играет роль от атомной энергетики до транспортных газовых коридоров, туризм, конечно, большой рынок в России для сельскохозяйственной продукции Турции.
Босфор и Дарданеллы.
Да, и Босфор и
Дарданеллы. Который для нас выход в мир.
Но в данном случае я говорю о выгоде с точки зрения Турции. Это всегда было в нашей истории достаточно важно и критично. Это верно. Но возникает такой вопрос. Вот Эрдоган выиграл, победил. У нас есть, конечно, несовпадение в политике. И вы об этом сейчас сказали. Ну, и это, наверное, нормально. Мы тоже не хотим как бы весь мир под себя подмять. Хотя, конечно, свою позицию обозначаем. Так вот вопрос. Эрдоган будет принципиально продолжать свою линию в отношении Украины? Ну, какие к нему претензии? Он, в первую очередь, это военно-техническое сотрудничество с Украиной, которое продолжается. Второе, иногда, ну, скажем так, иногда призывы его к миру носят, так скажем, ну, отдают демагогии, потому что, ну, сейчас только ленивый, наверное, не хочет помирить, в кавычках, да, Украину и Россию, понимая абсолютно невозможность и бесперспективность такого подхода, пока Киев не пересмотрит свою позицию.
Так вот, Эрдоган, я прошу прощения, при чем тут Киев? Вашингтон.
Ну, Вашингтон, да, и Вашингтон. Да, ну, как собирательный образ. Да. Так вот, Эрдоган в чем-то изменит свое отношение к тому, что происходит на Украине?
Вы знаете, пока я не вижу особых предпосылок для того, чтобы Эрдоган изменил свои отношения. И здесь, как, впрочем, и в ситуации в Сирии.
Ну, к санкциям Турция не присоединилась.
Очень непростой.
К санкциям Турция не присоединилась в отношении России. Но к хотя какие-то ограничения ввела, но это не санкции, скажем так.
Да, совершенно верно. Надо привыкать, что вот такие разноцветные, многообразные страны будут все больше и больше на мировом пространстве. Мы мечтали о многополярности, мы ее получили. Но надо в условиях многополярности в том числе и пересматривать весь свой инструментарий взаимодействия с другими странами.
Хорошо, вот теперь поговорим. У нас очень много вопросов по нашей политике и вообще по положению сейчас дел в Средней Азии. Ну, это понятно. Активность дипломатическая там неслыханная сейчас. И вот в связи с этим вопрос слушателя. Вот расскажите, пожалуйста, а какова наша стратегия в Центральной Азии? Дело в том, что этот регион стал буквально как невеста на выданье. Сюда все чаще и все напористее проникают англосаксы, англичане, американцы, здесь увеличивает свое присутствие и Китай. И как мы, какая у нас генеральная линия? Может, пора предложить невесту руку и сердце? Это же бывшие народы и территории Российской империи, Советского Союза. Люди там совсем не чужие, хотя за 30 лет много воды утекло. Вот такой вопрос, пожалуйста.
У нас не такая простая ситуация с этой невестой, потому что эту невесту мы в свое время бросили. Страны Центральной Азии...
Ну, вы имеете в виду 90-е годы.
Я имею в виду 90-е годы. Начало 90-х годов. Развал Советского Союза. Если страны Закавказья и восточноевропейские страны, которые образовались из Советского Союза, ставили вопрос о независимости, страны Центральной Азии так вопрос этот не ставили. И для них распад Советского Союза был огромный и неожиданный.
То, что за них решили в Беловежской пуще.
Во-первых, за них решили в Беловежской пуще. Во-вторых, эти страны имели на порядок меньшую готовность, чем, например, Россия. И даже Украина. Украина, правда, все это растеряла. Для самостоятельной жизни. Потому что они формировались как части общего государства. Поэтому в Узбекистане была монокультура, например. Оказалось, что им неоткуда овощи и фрукты брать. Там все засеяно хлопком. Да? В Казахстане сплошная добывающая промышленность. То же самое. Элементарные какие-то вещи. Они, так сказать, все делали заново. Да и вообще... Формирование взаимоотношений между ними надо было заново начинать, потому что самые главные проблемы – это границы между ними были проведены без учета многих факторов и экономических, и политических, и этнических. В общем, проблем было у них очень много. И поэтому сейчас я бы сказал, что при этом все-таки Российская Федерация имеет, кроме вот этой брошенной невесты еще и то, что в дальнейшем она ей здорово помогала, хоть и бросила, а помогала, собственно говоря, в защите. Был рядом Афганистан очень неспокойный. Российская защита позволила этим странам выжить во многом. В самих странах были непростые проблемы. Например, в Таджикистане была тяжелейшая кровополитная гражданская война. Россия помогла все-таки ее прекратить. Россия продолжает поддерживать безопасность этих стран. И, собственно говоря, создание ОДКБ во многом было направлено на то, чтобы обеспечить и гарантировать безопасность этих стран со своими, так сказать, не очень дружественными соседями. Так что здесь все, что называется, 50-50, и поэтому отношения, несмотря ни на что, развиваются достаточно активно.
Кстати, не будем забывать, когда мы говорим о безопасности этого региона, Средней Азии, такой фактор, как Афганистан. Потому что, да, сейчас там вроде все, как говорят, устаканилось. Талибы пока сохраняют какой ни на есть контроль над радикалами и террористами, но это все равно потенциально, это гремучая смесь, по крайней мере, я так думаю. И вы когда-то говорили о том, что да, годика два, может, чуть побольше, я правильно говорю, да?
Да, да.
Цитирую вас, там будет более или менее все спокойно. Но я думаю, что в столицах Средней Азии прекрасно понимают, что все это может, к сожалению, прийти к совершенно другому состоянию, опасному для этих стран, учитывая и исламский экстремизм, который несет разные несут террористические группы, но, по сути, это все равно именно так и есть. Ну и вообще, конечно, это весьма-весьма еще не устоявшаяся, так скажем, страна с точки зрения ее внутренней стабильности, я имею в виду Афганистан. Но вот другой вопрос, вы упомянули как раз события не такой большой давности, январь 2022 года, да, мятеж известный. И вот вопрос слушателя, понимают ли в Астане, что это работа англосаксов, неужели они не увидели цель Лондона и Вашингтона сбаламутить регион у южных границ России, так называемое мягкое подбрюшье? Почему в Астане так радушно сейчас принимают и Блинкина из Госдепа, и Клеверли, министр иностранных дел Британии? Пожалуйста.
Тут тоже несколько разнонаправленных факторов, с моей точки зрения. Что касается того, запомнили в Астане или не запомнили, мне кажется, запомнили.
Что не обязательно показывать, да?
Что не обязательно показывать. Тут надо все время учитывать, что эти страны, в общем-то, не всегда в форме государств, но тем не менее, существовали в центре Евразии, в окружении всеми больших государств. Отношения были непростые, и они научились как бы строить отношения. И когда приезжает представитель страны, которая образовалась с их точки зрения, ну вот совсем-то вчера, да, они, конечно, кивают головой, но про себя-то думают, тысячу лет до этого была история, и тысячу лет после этого история будет. И где был?
Караван будет идти. Наш караван будет идти.
Совершенно верно. Это первое. Второе. Они-то ведь, опять же, прекрасно понимают, что ситуация сложилась так, что главными врагами Соединенных Штатов официально объявлено две великих державы, между которыми они и расположены. И поэтому, если уж они слишком будут прислушиваться к заокеанскому товарищу, то это может сильно не понравиться этим двум великим державам, и если они пойдут навстречу друг другу, понятно, что от них...
Будет тяжело, да.
Будет тяжело. Но здесь, опять же, я хотел бы сказать и по нашу, так сказать, вину. Сейчас, например, вот тот же самый Казахстан, да, находится в очень непростой ситуации, потому что почти вся экономика находится под контролем межнациональных, транснациональных корпораций американского и британско-голландского происхождения. Надо сказать, что в свое время мы устроили сами же, в 90-х годах, капиталистическое соревнование, кто больше привлечет инвестиций. И здесь, как Казахстан победил. У них инвестиции в экономике оказалось больше, чем у всех других. Но за инвестициями идет и влияние. И поэтому сейчас казахское руководство изо всех сил лавирует, это видно, это понятно, но им трудно. Им трудно, потому что допустили это. И мы помним, что прежнее руководство очень громко докладывало об успехах, но при этом очень сильно вывозило капиталы, соответственно, на Запад.
С 2014 года усиливается давление Запада на страны Средней Азии с тем, чтобы санкции, которые вводит Запад, не были обойдены, то есть Россия не обошла, скажем так, эти санкции за счет Средней Азии, которая как была древним караванным путем, так ведь и остается, правда? И вот возникает вопрос, насколько все-таки успешной будет вот это санкционное давление, назовем это так, это не санкции против этих стран, это угроза этих санкций, если будут санкции против России ими обходиться. Но вот насколько перспективна такая политика, на ваш взгляд?
Мне кажется, у нее перспективы достаточно скромные. По той простой причине, что они не готовы отказаться от элементов рыночной экономики. Вот если бы они устроили мировую экономику примерно так же, как она была в Советском Союзе в 50-х годах, да, то это можно было контролировать. А так как все-таки есть свобода предпринимательства, какая-никакая, всегда торговля дырочку найдет, особенно когда она выгодна. А те, кто покупает автомобили, пришедшие из Казахстана, видят, какие ценники на них стоят и насколько это выгодно. И вот такая огромная выгода никого не остановит. Здесь будут дырку закрывать, там она снова будет появляться и так далее. Вот американцы этого как-то не учитывают.
Спасибо. Вот такой вопрос, он касается как раз темы подбрюшья. Ну, вот я поспорил со слушателем, что это, вернее, не поспорил бы, а добавил бы очень существенную деталь. Это подбрюшье не только России, но и Китая, да? Потому что Китай очень активно сейчас и экономически, и политически работает в странах Средней Азии. Ну, вот недавно прошел саммит, да, Китай, страны Центральной Азии, прошел в городе Сиань, это бывшая столица Китайской империи, такое символичное место, между прочим. И, ну, вот упоминается еще о том, что Китай оказал безвозмездную помощь этим странам в размере почти 4 миллиардов, 3,7 миллиарда безвозмездной помощи. И наш слушатель пишет, смахивает на взятку, пишет наш слушатель. Но а как мы на все это смотрим, на сотрудничество с Китаем, где здесь наша скрипка?
Ну, что касается взятки, то я вспоминаю, в древние времена в литературной газете была 16-я страница. Там была гениальная фраза. если взятка дана, но ничего не сделано, считает взятку безвозмездным даром. Зачастую у Китая так и получается.
Взятка делается тайно обычно, а здесь открыто. Нет, так, ну, что взяткой первое, трудно второе, назвать.
Вы понимаете, китайцы научились, очень здорово, они всему быстро учатся, они научились увеличивать свое экономическое влияние, внедряться и так далее.
Чего и нам вот, не мешает, чему учиться тоже.
Да, совершенно.
Тому же.
Но вот конвертировать экономическое влияние в политическое они пока не очень умеют. Они учатся, да? И вот, кстати, вот проведение этого форума – это, так сказать, элемент уже этой учебы.
Ну, да? Тогда им надо учиться у англосаксов, действительно.
Да, нам всем надо учиться у англосаксов. Я бы сказал так, что вот эта встреча в Сиане была в определенной степени ответом на приезд господина Блинкина, который: вы вот не торгуйте, а то будет плохо, то не дадим, это не дадим. Я думаю, китайцы сказали: да не обращайте внимания, у нас все есть, то, что они грозятся вам не дать.
Вот как, интересно.
Да, потому что, ну, действительно у них непростая ситуация. На порядок больше, чем у нас. У нас много чего приходится импорта замещать, и это достаточно сложно. А им практически импорта замещать приходится все. И у них нет производства элементарных вещей, которые они приобретают за границей. И когда, так сказать, грозят тем, что вот вам теперь это того сего не будет, они действительно, у них возникают очень серьезные проблемы. И я думаю, китайцы, оказывается, сказали: все будет нормально.
Очень такой сложный вопрос, он касается не только Казахстана, но там действительно были такие проявления антироссийской такой направленности, некоторые называют ее русофобией. Вот ваш адрес и в адрес нашей программы такой вопрос: откуда в Казахстане столь высокий уровень русофобии? Но он что, действительно там высок? Вы знаете ситуацию в СНГ?
В казахстанском секторе интернета, может быть, он действительно
высокий.
Достаточно высокий.
Но это вы прям не читаете утром этом советские газеты, да, да, других
нет. Сказать при этом, что проблемы совсем нет. Нет, есть проблемы. Но уезжать, предлагать русским уезжать оттуда, с какой стати? Они там не в первом поколении родились, выросли. Это их родина, их земля. Да, мы более активно должны требовать, чтобы права национальных меньшинств уважались в этих странах. Там по-разному. В некоторых действительно есть проблемы. В некоторых, ну, проблем значительно меньше. Я, например, могу повести Киргизию. До сих пор все равно остается вторым государственным языком русским. Но это еще зависит от нашей активности. Мы иногда, так сказать, вот так по мелочам спускаем это, то такие вроде бы мелкие ситуации, на них не реагируем, а надо на все реагировать. Тогда будет понятна наша позиция и наши требования.
Ну, видимо, это требует действительно системного изучения положения русскоязычного населения, русских этнических в этих странах. Ну и совсем последний вопрос, если можно очень коротко, у нас только минута осталась. Насколько серьезны разногласия стран Средней Азии по поводу своих государственных границ? Ведь угроза, как говорится, не только извне для этих регионов, но есть и внутри. Мы видели вспышки вот такого, ну даже и насилия, и жесткого противостояния по поводу границ.
Это серьезный вопрос, потому что, во-первых, я уже сказал, что границы-то резались, так сказать, иногда достаточно произвольно между этими государствами. Во-первых. Во-вторых, там просто есть фундаментальные проблемы, связанные с тем, что участие этих стран, избыток водных ресурсов, участие – недостаток. Но при этом у той части, где много водных ресурсов, практически нет энергетических ископаемых ресурсов, а у этих – избыток.
Платформа для, да, одно для согласия.
Одно с другим менять. Но для этого надо договариваться. А пока вот механизм договаривания, он есть, но пробуксовывает. И тогда начинаются противоречия. И, к сожалению, даже иногда со стрельбой.
Ну что ж, пожелаем мира этому региону, сотрудничества, в том числе и с нами, я имею в виду с Россией. Большое вам спасибо. Я напомню, гость нашей сегодняшней программы Владимир Леонидович Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. Спасибо большое.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.